еще были программы. Мы продолжаем праздновать вес Пуджу Мадхусудана Махараджа. И важно, когда мы празднуем вайшнава, мы не делаем это формально. Мы всегда прославляем те качества, которые вайшнав проявляет. Рупа Госвами говорит, что когда мы получаем семя бхакти в сердце, мы должны стать садовниками. И садовник, он делает две вещи. Первое – это поливает растения шраваном, киртаном. Это самое важное – слушать и воспевать. Поэтому мы должны ежедневно изучать вайшнавизм, слушать харикатху, аудиокниги, лекции, читать, осознавать, делать для себя какие-то заметки на полях, да, не просто вот сидеть, распустив уши, послушал и забыл. А погружать сознание – это очень важно. Да? И также наше воспевание должно быть не формальным промотанием, бесполезно, а серьезной джапой, серьезным таким погружением в слушание святого имени и такое внутреннее воспевание. Поэтому молитва – это то, к чему мы должны прийти, настоящая внутренняя сердечная молитва, то, о чем говорят подвижники. И при этом все это должно делаться в правильном настроении, в настроении служения. А также есть такие сорняки, как, которые описал Прохлад Махарадж, в целом также описывает Рупа Госвами, это вожделение, гнев, зависть, жадность. Самое страшное, когда мы начинаем критиковать других преданных. Я заметил в себе такую тенденцию искать несовершенства в других, но все те несовершенства, которые я нашел в других, потом Кришна мне также показал, что есть во мне. Поэтому поиск несовершенств в преданных, он не должен заключаться в том, что мы должны критиковать друг друга. Мы должны просто более, скажем, конструктивно думать, как мы можем сделать что-то лучше. Не пытаться найти в друг друге несовершенства. А видеть несовершенство – это хорошо, это критическое видение. Но концентрироваться на несовершенствах даст нам негативный результат. А вот думать, как мы можем как бы улучшить наши качества, улучшить качество друг друга, помочь друг другу – это как бы важная составляющая. И это был стиль Шилгуру Махараджа, Шилгавинда Махараджа. Он никогда не пытался находить в людях несовершенство, не любил, когда ему жалуются друг на друга. Он говорил, давайте не будем рыться, так сказать, по помойкам, давайте будем искать цветы, а не корни. И в этом смысле Рупа Госвами очень важно дает нам установку, что мы не должны концентрироваться на поиске несовершенства других, но при этом должны понимать свои несовершенства и концентрироваться на том, как исправить себя. А исправить себя очень сложно. Это единственное, что мы можем сделать, и это единственное, что мы постоянно избегаем сделать, это самое как бы исправление. Поэтому следует помнить, что две вещи, которые мы должны делать. Да? Первое – это избегать все неблагоприятное для духовной жизни, и второе – это понимать все благоприятное для духовной жизни. Это можно сравнить как болезнь, да, хроническая болезнь. Вот я сейчас болею хронической болезнью, диабетом. Я понимаю, что надо есть таблетки и держать диету. И когда иногда вожделение как бы к сладкому, еще к чему-то, оно как бы прорывается, то лекарства бесполезны, они не работают, сахар увеличивается. Но когда и лекарства вовремя, и как бы правильная диета, тогда все как бы получается хорошо. Но в основном люди не умирают от диабета, они умирают от его осложнений. Я тоже мучаюсь не столько от диабета, сколько от его осложнений с ногами. И то есть как бы не соблюдая одно, мы получаем какие-то осложнения в другом месте. Поэтому, когда мы как бы не следуем каким-то вайшнавским принципам, то мы получаем, так сказать, реакции на разных этапах нашей жизни, в разных аспектах нашей жизни, будь то личная жизнь или общественная жизнь, то ли работа. И это естественно, потому что как бы все в этом мире, ну, как бы приходит нам, как бумеранг кармы, он всегда прилетает, бьет тебя по голове. Поэтому не следует думать, что если я просто воспеваю святое имя, то я сжег всю свою карму, и мне ничего не прилетит. А одно из оскорблений святого имени – это совершать грехи в надежде на его силу очищения. Человек может сказать, ну, святое имя же, оно способно очистить все грехи, поэтому давайте я будем спокойно грешить, и просто несколько раз повторив мантру, мы сможем избавиться от всех реакций. И это еще больше грех, как говорится, чем все остальное, потому что мы хотим сделать из Кришны нашего сантехника-водопроводчика, который должен, как говорится, почищать, подмывать за нами всю нашу грязь, все наши как бы фекалии, которые мы сами же создаем. Но Кришна не занимает такое положение. Кришна – друг своих преданных, и он всегда готов идти навстречу преданным. Если мы увидим историю великих вайшнавов, таких как Пандавы, даже царица Кунти, Друпади, которую хотели прилюдно опустить, раздеть перед Куру Сабхой, никто не смог заступиться за нее, но Кришна тут же пришел на помощь. Или вспомните слона Гаджендру, который тонул в реке Гумати, сражаясь с огромным крокодилом, и понял, что чем глубже и глубже крокодил затягивает его на глубину, тем больше слон теряет свою как бы слоновью силу, потому что в воде слон беспомощен как ребенок, а крокодил – это, так сказать, его водная стихия. И тогда слон увидел плывущий по реке лотос, и он вспомнил все свои прошлые жизни, вспомнил, что во всех своих жизнях он занимался бхакти. И в конечном итоге, благодаря гордыне, оскорблениям, потому что он был царем, гордым царем, и не заметил, как совершил оскорбление, он пришел к этому, так сказать, телу, он стал царем. Правда, он родился на горе Рейвата, как бы в святом месте. Видите, как его прошлой жизни, поскольку он был все-таки отчасти благочестивым царем, они сработали на него. Но, тем не менее, его невежество, оно опустило его до такого уровня, что он стал царем слонов, да, и все его стадо слоновья смотрело, как лидер, так сказать, борется в воде, но слоны ничего не могли сделать. И так удивительно в этом мире, что каким бы ты ни был великим, но когда смерть приходит к тебе, никто ничего не может сделать. И единственное, что он смог сделать, это ухватить своим хоботом этот цветок лотоса и предаться Господу. Он сразу же вспомнил о Господе, о бхакти, о служении и понял, что бесполезное, его усилия бесполезны. И тут же Господь мгновенно явился и освободил его и крокодила. Поэтому мы можем сказать, кто был хороший слон, хороший там, крокодил был плохой. Но Господь освободил обоих. И Господь, он тут же проявил свою удивительную природу, бхакта-ватсала. Да? Что уж говорить, когда Прахлад Махарадж, да, так сказать, говорил своему демону отцу, что Господь присутствует везде, то надменный отец сказал, что в колонне тоже. Конечно, колоннам никто не поклоняется. Да? Но удивительное чувство преданного таково, что он видит Господа везде и во всем. И во всем видит его сладостную волю. Поэтому Прохлад Махарадж сказал, да, если Господь захочет себя проявить, он может проявить себя где угодно, в колонне тоже. Да? Удивительно, но таковы качества Господа. Да, нам трудно поверить. Нам в божество-то трудно поверить, в манту трудно поверить, в преданных трудно поверить. А тут такое как бы радикальное высказывание. Да нет, он везде, в каждом атоме, в каждом сердце. И второе утверждение. Бхагаватам говорит, что Хираньякашипу везде искал Вишну, чтобы сразиться с ним. Да, он считал Вишну своим врагом. Но подлый Вишну спрятался в его сердце. Удивительная вещь, что Господь везде, Он в нашем сердце, но гордыня работает таким образом, что Он закрывает наше сердце, закрывает наше восприятие и окружает нас в оболочку ума, чувств, где мы думаем «я», «моё», «мне», действую ради своего личного блага, так как я хочу, да, настолько обусловленные живые существа. И я понял такую одну вещь, что когда люди находятся под таким влиянием, они даже не в состоянии слушать какие-то советы. Поэтому веды говорят как? Они говорят, давайте советы тем, кто готов их услышать, а просто так ходить, разглагольствовать нет никакого смысла. Поэтому, с одной стороны, мы имеем дело с полным невежеством живых существ, включая нас самих, а с другой стороны, мы понимаем, что советы священных писаний, советы мудрецов, советы гуру, те советы, которые как бы вот они лежат на поверхности, они нигде не спрятаны, нет ничего спрятанного. Они как бы настолько накрыты оболочкой нашего эго, что Мы не в состоянии их услышать. Мы не в состоянии услышать истину и в какой форме. Мне очень понравилась одна конспирологическая басня, любимая басня Гурджиева, в которой он объяснил, как устроен этот мир и как эго влияет на невежество живых существ. Да, он рассказал историю о злом чародее, я немножко расскажу ее по-своему. Ну, предположим, был такой тантрик, садху. Он поклонялся матери Кали, он верил как бы в, скажем так, материальные темные силы, но понимал, что они тоже имеют божественное происхождение. И так этот тантрик Кали Садана жил в горах, и он подумал, ну, как бы, чтобы минимально тратить время на поддержание, как бы займусь-ка я овцеводством, развел себе много овец, овцы паслись по лугам, так сказать, ели траву, время от времени этот тантрик выхватывал какую-то овцу, ну, скажем так, каждый день убивал ее, приносил жертву и приглашал, так сказать, себе в гости разных демонов, вампиров, там, всяких упырей, в общем-то, угощал их жертвенным мясом и учился у них, а они как бы давали им благословение. И так этот тантрик жил такой достаточно счастливой жизнью, думая, что вот его вера, его жертвоприношение дает ему возможность, так сказать, жить безбедно и всегда оставаться сытым. Но что произошло с овцами? Овцы стали подозревать, что их благодетель, пастух, никакой вовсе не друг, который пасет и гоняет их на какие-то поля, а что он, судя по всему, подъедает этих овец. Ну, среди овец пошли всякие конспирологические слухи и так далее. И в целом, как бы, овцы, некоторые не хотели ничего слушать, другие овцы прислушивались, но потом продолжали жевать траву, считая, что на овец много камней, это вообще не произойдет. Тогда как другие овцы, они как бы убегали из стада, либо там пропадали где-то, создавали свое какое-то комьюнити в горах, подальше от всех хозяев, либо там попадали, как сказать, в пищу волкам. То есть и тантрик это все время волновало. То овцы перестали размножаться из-за страха, то они разбежались, то там, в общем, короче, и он, ну, как бы совсем, то есть пасти стадо стало тяжело. Вот когда к нему пришел один из его гуру, вампиров, он говорит ему, слушай, я вот, ну, каждый раз я добываю овцу, чтобы угостить моих друзей и самому съесть, совершить мое жертвоприношение, но это стало настолько невозможно, что я даже не знаю, довольны боги мной, недовольны. Этот вампир говорит, да все, говорит, нормально, просто ты, наверное, неправильно с овцами взаимодействуешь. Он говорит, как это? Он говорит, ну вот я вампир, живу там много тысяч лет, у меня вообще проблем нет, я никого не ловлю. Ко мне вообще сами мои жертвы приходят еще с удовольствием, как бы ко мне на закладе. Он говорит, как так? Он говорит, да очень просто, я просто, у меня public relations, я хорошо общаюсь с окружающим миром, вот я встречаю там какую-нибудь там, знакомлюсь где-нибудь на вечеринке с какой-нибудь там красивой девушкой, делаю ей комплименты. Там говорю, что она самая офигенская, даю ей какой-то там маленький подарочек. Потом как бы приглашаю ее на ужин, она сама там моется, чистится, одевает самое красивое платье. Я ее угощаю там вином, ужином, рассказываю, что я такой эзотерик, туда-сюда. И в конечном итоге она настолько как бы проникается ко мне, что я всего лишь на все подхожу к ней, обнимаю ее за плечи, потом щук, выпил кровь и все. То есть вот все, понимаешь, да? Просто нужно хорошо относиться к окружающим и как бы, ну, все подогревать их значимость. А иногда, говорит, когда мне нужен бал вампиров проходит, я вообще приглашаю вампиров к себе и приглашаю, так сказать, закуску людей. Они приходят красивые, так сказать, напудренные все, напомаженные. И я говорю, вот там, пройдите в тот зал, там, так, даем такие комплименты. И они вот сами идут в этот зал, их там бам, съели. Вот, понимаешь, поэтому, говорит, просто ты с этими овцами, как бы, ну, не можешь найти общий язык. И, конечно, тогда этот тантрик, он услышал старого вампира, подумал, вау, как круто. Оказывается, все, что нужно делать, это говорить овцам о том, что они великие, классные, хорошие. И вот он стал с этими овцами, подумал, как всех их вместе хвалить можно, но самое главное – похвалить каждую в отдельности. И вот он сначала собрал всех овец, похвалил и сказал, что вы такие великие, я всего лишь на все ваш слуга, вы меня выбрали на честных выборах. И на самом деле, как бы вся моя жизнь, это вот принести вам присягу, чтобы вы не разбегались никуда, вот я вам хочу присягнуть на верность, что я вас слуга, я не ваш господин. Ну вот, и овцы такие, они, вау, нифига себе, классно, там, проголосовали, он там программу прочитал, там, больше еды каждой овце, там, выше луга, там, лучшие условия жизни, там, лучшие условия для маленьких овец, и все овцы такие, вау, они, ну, как бы им понравилась эта вся программа для развития овец. Ну вот, ну и дальше, как бы, этот тантрик колдун, он стал работать с каждой овцой отдельно. Он приглашал к себе каждую овцу и говорил: слушай, я должен тебе признаться, ну вот, чтобы эту программу реализовать, как бы, ну, нужно в день по одной овце съедать. Ну, не я там, ну, короче, там, боги их. Ну, понимаешь, как бы, я вот тебя овцой не считаю. Я считаю тебя там львом, да, ты, у тебя благородное сердце, ты как лев для меня. Поэтому я вот, естественно, что ты понимаешь, ну, как бы, ты храни это все в тайне, а я буду тебе вот, ну, как бы, помогать, и имею в виду, что тебя это не коснется. Другой овце, он сказал: ты вот как орел, ты летаешь по полю, ты вот так быстро бегаешь, ты вот, ты для меня как орел, я тебе должен признаться правду, чтобы вот всем овцам было хорошо, надо все-таки жертвовать как бы одной овцой ежедневно, но к тебе это не будет относиться, ты будешь у меня правой рукой, помощником. И так, как бы, колдун поговорил с каждой овцой индивидуально, и каждая овца почему-то поверила, что ее это не коснется, и что на самом деле колдун – это ее близкий друг, и у него с ним есть личные взаимоотношения. Ну и так, колдун сделал очень просто. Он, когда ему нужно было съесть какую-либо овцу, там, орла, волка, человека, ну, неважно, каждая овца создал такое, как бы, эго, такой эгрегор, что вот она такая важная, такая великая. Он просто говорил, подходил к этой овце, говорил: слушай, мне сегодня обсудить надо с тобой проблемы стада. Не можешь ко мне вечером зайти там, на ужин домой? Вот. И овца приходила к нему, и он беседовал с ней, там, какие проблемы в стаде, она всем рассказывала, там, докладывала. Там. И он говорил: да, классно, все, ладно. Ну, слушай, ну, подожди, я только пообщаюсь, но я же тебя на ужин пригласил. Овца такая: ну да, он такой, типа, раз, топор, там, бам, по голове овце. Все, овца как бы стала ужином. Овца даже не понимала, что ее пригласили на ужин, но она будет ужином. Итак, по совету старого вампира, колдун как бы обрел покой, спокойствие. Все, что ему нужно было делать, это просто, ну, как бы подмазывать эго каждой овцы. И каждая овца считала, что ничего меня не коснется. Но это прекрасная история Гурджиева, которую он объяснил, как в этом мире управляет обществом. Но есть еще большая ситуация, что ведь овцы не только как бы на заклание времени и общества. Овцы также, очарованные собой, не замечают, что так или иначе смерть, даже от старости и болезни, придет к нам. И пока мы находимся в плену нашего ложного эго, наших ложных отождествлений, мы не сможем никогда продвинуться дальше на духовном пути, потому что мы не господа, мы слуги. И ложное эго как работает? Оно внушает нам ложную идею, что мы есть господа этого мира, что мы в этом мире чем-то обладаем, да, там, правами человека, там, теми возможностями, другими возможностями. Но Господь дал нам по своей природе свободу воли. Мы сами эту свободу воли как бы отдали. Мы сами совершили эту оферту, договор с Майей, да, как сказал Шилыч Дармахарадж, мы сами скооперировали с Майей, мы сами приняли, так сказать, преступный договор, да, как преступники они поклялись кровью, там, знаете, и так далее. Поэтому, чтобы нам выйти из этой майи, то мы должны отказаться от нашего вот этого эгоистичного, преступного мышления, сознания, от нашей гордыни. И поэтому Рупа Госвами, он очень четко это объясняет. Он говорит, что пока мы находимся, ну, Булияшта Шуньян Гьяна Кармаги, она говорит, там, пока мы накапливаем некий материальный опыт, который нам помогает жить в этом мире, некое знание, да, даже пускай это будет духовное, или пока мы хотим совершать некую карму, которая не связана с Кришной, которая эгоистично связывает нас, как бы, скажем так, раздувает наше эго, наши перспективы некого материального счастья, мы не сможем, Кришна научила нам совершать, как сказать, совершенное идеальное служение Кришне. И поскольку Кришна находится в нашем центре находится либо карма, либо деятельность, либо гьяна, либо знание, но не Кришна. И поэтому мы должны всегда приводиться к Кришне, то есть всегда помнить, что Гуру Кришна будет этим доволен, а то, что я делаю сейчас, благоприятно для Кришны. И таким образом мы должны всегда двигаться по пути сознания Кришны, чтобы Кришна был как компас, да, как путеводная звезда. Путеводная звезда – это очень важно. Иначе мы можем отклониться и уплыть в этом, так сказать, опять жизнь за жизнью попасть в эти вот бесконечные материальные, так сказать, свои какие-то истории жизни и стать рабами обстоятельств. И так происходит регулярно, потому что если мы находимся под влиянием вот этой вот майя-иллюзии, а это значит, что майя-иллюзия в нас через наше эго действует, то тогда мы, так сказать, греховно считая, что мы наслаждающиеся, что мир вокруг нас, и все должно быть для нашего личного эгоистичного счастья, тогда мы будем вынуждены быть рабами майя и двигаться по вот этой схеме, по этому как бы сценарию, да, и этот сценарий, он как бы такой, как бы, на самом деле, достаточно пессимистичный, потому что это такая как бы вечная спираль. Но кто скажет, ну, нам же нужны деньги, нам нужны возможности, нам нужно то, нам нужно все, чтобы жить, развиваться. Да, это так. И поэтому Кришна, он дает какие-то возможности, когда мы направляемся в правильном направлении, те, которые нам необходимы. И иногда, когда мы отклоняемся от нашего духовного пути, Кришна забирает у нас такие возможности. И вот я сейчас это чувствую очень четко по себе, да, что какое-то время я так вот могу бесконечно двигаться где угодно, но я понимаю, что где-то я там зажрался, где-то я, так сказать, возомнил из себя кого-то там, какое-то свое величие. Ну, то есть, понимаете, да, уже рефлексирует человек окружающему миру ложно, да, стоит только барана назвать там пару раз ваше величество или там Махарадж, баран тут же как бы будет отзываться, Махарадж, царь, ну вот, он уже на слово баран не отзовется. Ну вот, поэтому майя, она всегда нам навешивает какие-то ярлыки, и поэтому настоящий вайшнав, он никогда эти ярлыки на себя не навешивает, ой, я такой крутой, ой, я такой великий, нет, он говорит, это Гурудев, это все по милости Гурудева. Как только мы начинаем присваивать себе славу, деньги, положение, как только мы забываем, что это нам Господь дал для служения, для того, чтобы мы развивались, все, что мы получили от гуру, все наши возможности, даны нам для развития, как мы дадим своим детям то, что их разовьет, да, поэтому сказано иногда, не давайте своим детям деньги, ну как, вроде детям нужны деньги, но если дети праздно отнесутся к деньгам, и не будут знать цену деньгам, они просто будут на эти деньги кутить и наслаждаться и деградировать. Поэтому, да, поэтому мы должны помнить, что в этом мире вся энергия, все ресурсы, деньги в особенности – это энергия Господа. И поэтому сказано, что все женщины как бы Кришне, все слава Гурудева, все деньги Нараяне. То есть мы должны использовать наши ресурсы для Нараян Севы. И в этой части есть поддержание некое нашего тела, если мы увидим, как Рупа Госвами распорядился со средствами, то он 50% всех своих доходов отдал на служение. 1/4 отдал родственникам, а 1/4 как бы оставил для каких-то, ну, скажем так, важных дел. То есть поэтому мы должны помнить, что вайшнавизм говорит, что половину своего дохода мы должны тратить на духовную практику, на духовную деятельность. Ну, тут можно сказать, ну, сейчас такая жизнь, что 100% дохода не хватает. Естественно, когда мы говорим о половине своего дохода, мы не должны говорить, что мы оба должны тратить там все свои деньги, там половину этих. Нет, конечно, потому что так невозможно прожить, там аренда, там страховки, там зарплаты и так далее, там еда и прочее, да, то есть сейчас, например, в России вообще как бы у людей просто катастрофически растут цены, катастрофически уменьшаются доходы, ну, вот. Но если у нас остается что-то, какая-то часть свободных средств, то часть этих свободных средств мы должны тратить на служение Господу, да, и там жертвовать вайшнавам, либо там откладывать эти средства на какие-то паломничества, какие-то праздники, какие-то события, покупать какие-то там цветы, подношения для божеств, для домашнего алтаря и так далее. И в этой связи, как бы, тогда наша жизнь, она будет гармоничной, потому что мы понимаем, что у нас есть вот минимальный прожиточный минимум, уровень, да, скажем так, нашего существования. А дальше есть то, что, как бы, Господь нам дает для нашего развития. Поэтому паломничество, образование, участие в храмовой жизни других общин – это то, что будет очищать наше сердце, и то, что будет всегда способствовать нашему духовному развитию. Это первое. И второе, как бы, очень важная ситуация, как говорит Рупа Госвами. Очень важно почитать в Падишаме, то он там дает четкие, как бы, советы, от чего бхакти растет, от чего бхакти деградирует. Второе – это, как бы, такое, ну, как бы, наслаждение. Да? Мы знаем, что есть наслаждение в сексе, в еде, в каких-то там одеждах, в обладании чем-то. И вот это вот такая похоть, в особенности похоть обладания чем-то. Да, я хочу обладать вот этим, я хочу вот этим. Хочу. Это тоже очень сильно мешает на пути бхакти, да, такое материальное вожделение. Потому что на самом деле, вот я понял для себя такой момент, что, как бы, самое благоприятное – это тот минимум, который ты можешь поддерживать. И поэтому вот эти вот большие храмы, большие ашрамы, это же тоже, понимаете, как бы поддерживается большой комьюнити. И поэтому Рупа Госвами, он говорит, не делать слишком много учеников, не строить слишком много храмов. Имеется в виду в том, что каждый центр духовный, каждый храм, он должен органично, как бы, проявиться. Да? То есть вокруг каждого центра должна проявиться своя, как бы, структура людей, которые его поддерживают, верят в него, свой коллектив, свою комьюнити. Это не так просто сделать, как вам кажется. Порой, может быть, храма, а в нем нет коллектива, в нем нет комьюнити, в нем живут разъединенные люди. У нас есть таких несколько мест, и часто так происходит, что вначале все собираются на энтузиазм, а потом делятся на какие-то маленькие группки. Уже эти люди, они друг друга не воспринимают как преданных, потому что они уже увидели несовершенство друг друга. И вот это вот очень такая печальная история. Поэтому такие храмы, они не принесут какую-то благую пользу духовную, да, где разъединенные люди. То есть, наоборот, люди идут в храм, они ищут какой-то поддержки, какого-то коллектива, да, и вдруг они попадают в место, где все друга ненавидят, или там, где человек говорит, я здесь вообще временно, я вот жду, куда соскочить, там, типа, ищу работу, как только будет, или война закончится, уеду отсюда на заработки. Ну, вот, поэтому храмы – это такое, как бы, очень, с одной стороны, важное место, которое объединяет людей вокруг служения, но, с другой стороны, если мы неправильно в этих храмах организуем нашу внутреннюю структуру и взаимоотношения друг с другом, храмы могут, ну, скажем так, иметь некое негативное влияние. Да? Почему? Потому что они уже не привлекают, а отталкивают людей. Но, слава Богу, пока у нас такого, я бы не сказал, что у нас, ну, мы должны работать с этим, то есть у нас есть такие проблемы в разных наших ятрах, это общность людей, их взаимодействие. И тяжело, как бы, потому что ты, как бы, плывешь на подводной лодке, храм – это как подводная лодка, понимаете. Прийти в храм – это классно. Вот пришел в храм – о, классно, там, попел, поел, просад, все классно. Ну, там помыл посуду, что-то пожертвование сделал – это классно. Но когда люди живут в храме 24 часа, это должны быть уже люди, которые к этому готовы, которые уже посвятили себя храмовой жизни, а таких людей очень мало. В основном, как бы, ну, люди залетают в храм, они хотят себя попробовать, и через какое-то время они понимают, нет, спорт не для меня, хочу пойти работать или хочу жениться. Ну, вот. Но это вовсе не значит, что когда они идут работать или жениться, их жизнь становится легче гораздо. Наоборот, многие говорят, ну вот пока я был в храме, я не мог оценить того блаженства, счастья, которое было в храме. Потом я там пошел жениться, уже там такие мешки под глазами, там деньги в мешках, мешки под глазами, там двое-трое детей, семейная жизнь. Надо платить, а это там из храма можно убежать, а детей куда ты бросишь своих? Ну, вот дети, они, как бы, просят есть, пить, и там до 20-30 лет они еще тебя сосут из тебя все ресурсы. Поэтому, если кто-то думает, что, ой, знаете, такая храмовая жизнь, там что-то вставать рано, мыть посуду, ну, попробуй пойти в семейную жизнь. Те, кто прошли семейную жизнь, они знают, семейная жизнь – это как тюрьма. Там лишь небольшая плата за сексуальное наслаждение, как говорится, а все остальное – это, как бы, рабство детей, каких-то вот там вещей, дом. Ну да, то есть это целое такое, как бы, поддержание дома, вещей, что-то покупка, всякие-то стирка. Ну вот, то есть такая бытовуха. И ты понимаешь, что, в принципе, ты вот в это настолько погружен, что люди хотят вот работы какой-то, куда-то уйти на работу, чтобы, знаете, как можно меньше домой приходить, как можно больше работать, да, потому что уже как бы типа нашел счастье в работе, ну, вот. А если там еще какая-то работа творческая есть, какая-нибудь нычка есть, там, в основном, у художников, у них там типа мастерская, и вот часто там художник, он сидит в мастерской, работает, почему он там творчество что-то рисует, приходит домой только, как говорится, ночевать и время от времени. Почему? Потому что бытовуха очень сильно накрывает, ребята. Бытовуха такая же вещь, которая накрывает очень сильно. Поэтому и бытовуха в храме, и бытовуха в доме, это такая, как бы, ну, скажем, серьезная проблема, которую не так легко как бы превзойти. А как это превзойти? Только идеология, только понимание нашей цели, нашего пути, нашего, ну, как бы нашего движения. И, конечно, часто мы на этом пути как бы оступаемся, как часто мы на этом пути как бы совершаем какие-то ошибки в силу своей человеческой природы, в силу своей узорности, да? В силу вот, так сказать, той природы овцы, о которой я рассказал, да, наше эго там подогревается, мы такие великие, или нам какая-нибудь девушка нам подмигнула, или мы ей подмигнули. Ну вот, и вот нам как бы стало хорошо там вместе, а потом стали ненавидеть друг друга, когда узнали друг друга ближе, понимаете, да? Ну, такая вот жизнь такая, поэтому не следует думать, что все это легко. И в духовной жизни непросто, и в материальной жизни отнюдь непросто. И я это вам не рассказываю, знаете, как какой-то теоретик, я сам наступаю на эти грабли регулярно. И, как говорится, шишки уже, они вот полная голова, но я понимаю только одну вещь, что есть только милость, которая может нас пронести через это пространство. А милость – это некое служение, поэтому каждый раз, когда мы отвергаем свое эго и начинаем жить ради какой-то высшей идеи, тогда поток идет. И вот постоянное отвержение себя, своего эго, своих каких-то хотелок, своей похоти и постоянное напоминание, что мы находимся в этом мире, в мире смерти. У меня был такой момент, когда я принял саньяса, я подумал, как можно вообще вот так вот полностью себя посвятить духовной жизни. И вот если у меня была бы какая-нибудь там смертельная болезнь, чтобы я постоянно помнил о бренности этого мира, я как бы, было бы, наверное, мне в помощь. И не заставило долго ждать, там, случайно попав к врачу. Я помню, у меня был такой момент, я поехал проповедовать в Украину, и в Киеве, значит, мы проповедовали, Индубала, я там еще кто-то был, не помню. Ну, в общем-то, там давали лекцию, и я прямо на лекцию, у меня так заболел живот. Короче, меня отвезли на скорой помощи в больницу, а в больнице меня морозили часов, наверное, 10, ну, хотели взятку денег. Ну, вот. И, в конечном итоге, пока я уже сказал, ребята, я дам вам бабки, сделайте хоть что-нибудь, я умираю. Ну вот, они быстро-быстро меня прооперировали, но потом сказали, что чуть-чуть было бы поздно. Я думаю, господи, ну как вот меня морозили в этой... А морозили, такое привезли, положили, и там подходили ко мне, пока вот я деньги не стал предлагать. Как только деньги засветилось, быстро все произошло, моментально появились врачи, снотворные и так далее. Вот такое было у нас, так сказать, здравоохранение в бывшем Советском Союзе. Это было, я не помню, сколько лет, наверное, 10-15 назад, я сейчас уже не помню, в каком году, честно говоря, вылетел из головы. Но в тот момент я был на грани смерти. И в тот момент многое, что я понял, как бы для себя. И поэтому я понял, что жизнь, она может вот так вот сказать, постижно оборваться в любой момент, в любую секунду. И вне зависимости от того, что кто ты такой, я помню, такая была боль, что я не мог помнить о Кришне. Но потом, когда мне стали давать вот эту вот анестезию, я подумал, что я не смогу помнить о Кришне, но надеюсь, что Кришна будет помнить обо мне. И врач сказал, что вот вы можете проснуться там в реабилитации или проснетесь на койке. Я говорю, а могу не проснуться? Он говорит, ну давай сейчас о плохом не будем. Но потом мне врач сказал, он сказал, знаешь, чуть-чуть еще, и, наверное, тебе бы кря-кря было. Потому что у тебя там уже перитонит, так сказать. Вот, ну хорошо, что это было в Киеве, понимаете, где, в принципе, ну, нормальная медицинская хирургия, могло быть где-то вообще в каком-то месте, не знаю, там, в поезде, там еще где-то, вообще где угодно, потому что я должен был на следующий день ехать там, в Москву, понимаете, да, но Кришна спас меня. И поэтому вот так вот на уровне жизни и смерти я понял, что жизнь, она может очень быстро оборваться. И когда ты страдаешь, ты не можешь помнить о Кришне, но Кришна будет помнить о тебе, если ты служил Кришне. Поэтому я сказал одному преданному, у которого сейчас очень трудные времена, у него такой типа, он заболел раком, там ему хочется сделать самоубийство. Ну, знаете, как обычно бывает у людей, потерянная полностью мотивация, смысл жизни. И вот он как-то обижается, что вот он жил духовной жизнью, а почему у него рак, там, почему он страдает. Но при этом он тут же кается, говорит, что я много грехов совершил и совершал, когда был, так сказать, вайшнава. Ну, как бы. И я ему сказал, пойми такую вещь, не надо сейчас сидеть заниматься самосудом. Ты сейчас занимаешься самосудом, ты понимаешь, что сам себя судить и оценивать. Пускай тебя вайшнава оценивают. Я говорю, мы все знаем, сколько много хорошего ты сделал для нас, для всех. А поскольку ты для нас сделал очень много хорошего, все тебя вайшнавы благословят. Ну вот. Ну да, ты что-то сделал плохое. Это тоже понятно. Каждый человек, он в силу, так сказать, своей несовершенной природе, греховен по своей природе, да? И ты ничем не отличаешься. Ну да, может быть, единственное, что у тебя такое чувство покаяния, а некоторые люди даже не ощущают этого. Но я говорю, не надо заниматься загонами, не надо себя судить или себя награждать. А вот сейчас, когда у тебя, ну, две вещи. Первое – это физическое здоровье, духовное здоровье, да? Ты должен попытаться, неважно, сколько у тебя осталось жить, там, 7 дней, как Махараджа Парикшит, или 7 лет, ты должен сделать две вещи. Первое – постараться как бы наладить свою духовную практику, настолько ты можешь, насколько тебе здоровье позволяет, да? В целом, в основном, это слушание о Кришне. А второе – это если ты можешь поддержать свое здоровье так, чтобы твоя болезнь либо отступила, либо меньше прогрессировала, либо, по крайней мере, ты обладал неким качеством жизни, да, то есть, ну, там, одно дело, у тебя боли постоянные, а другое дело, ты вот начинаешь принимать какие-то альтернативные средства. И этот преданный стал принимать альтернативные средства, которые я им посоветовал, он еще там нашел, и, в принципе, его боли уменьшились. По крайней мере, он сказал, что у меня больше появилось времени и энергии на, ну, духовную практику. И я ему сказал, в целом, рак излечим, это такая, как бы, ну, вот, штука, что вот это неизлечимо. Я ему дал послушать определенные там лекции определенных спецов, но они говорят, что это как бы клетки в организме, которые как бы, ну, начинают убивать клетки, когда иммунитет не справляется, а эти еще клетки собираются в опухоли, то есть, скажем так, в армии целые, да, и начинают захватывать организм. Но в целом есть много простых лекарств, там такие как сок крапивы, например, там корень там, одуванчика и прочее, которые очень хорошо, благоприятно излечивают многие заболевания. Ну вот. Но для этого нужно как бы не потреблять там что-то сладкое, потому что не кормить эти опухоли там сахаром. Да, для этого нужна жесткая там диета, образ жизни, там пранаяма, чтобы двигались там, скажем так, энергии в теле правильно и так далее. И тогда, да, тогда организм может поднять иммунитет, может поднять сопротивляемость как бы болезни, ну, в зависимости, конечно, от возраста. Как правило, потому что уже в взрослом возрасте у человека слишком много токсикации, чтобы вынести рак, да, тем более то, что мы едим, то, как мы едим, это, ну, наши привычки. И поэтому надо пробовать бороться, да, но надо пробовать бороться. Даже если ты нашел в себе болезнь на каком-то глубоком этапе, у него там третья, четвертая стадия, уже метастаза и в печени, и там, я говорю, все равно надо бороться. Ну вот, как ты хочешь умереть? Ты хочешь умереть в муках, да, или хочешь уйти из этого мира, памятование о Господе. Ну и это всегда, ну, как бы мотивирует нас. Поэтому не следует думать, что если мы попали в какую-то сложную жизненную ситуацию, у нас нет из нее выхода. Господь, он в любой момент может даровать нам милость. Да, помните, как там, слону Гаджентри, да? То есть он попал в сложную ситуацию, но Господь явился ему. Там, Прохлад Махарадж, Господь явился ему в колонии. Поэтому если мы предадимся Господу, а порой Господь ставит нас в такие жизненные сложные ситуации, как Кунти, чтобы у нас только был один вариант – предаться Господу. Вот, поэтому наша суть, наша всей жизни – это предание Господу. Все трудности, которые нам даны, тоже для того, чтобы мы предались Господу в конечном итоге. Это проверка нашей веры, экзамен. Но чтобы развить веру, мы должны общаться и служить. Почему я говорю про общаться и служить? Потому что это две важные вещи. Первое – это как бы избавиться от гордыни нашей. Да, мы видим, что в вайшнавизме гордыня – это как бы такой самый страшный грех, как у православных, не потому что это плохо, а потому что гордыня, она приводит нас к отходу от понимания, что я слуга Кришны. Мы должны всегда помнить о том, что я слуга. Вот вчера был такой классный день, к нам приехала небольшая группа преданных, и обычно у меня нет времени готовить, а тут я заморочился, приготовил там кичери, сабджи, ну, как бы вот так вот с утра лекции, там, потом заготовку сам там пир готовлю. И так вот зашло хорошо, я подумал, елки-палки, вот так вот весь я день занят. То лекции, то готовлю для преданных, как классно. Нет совсем времени для майи, для иллюзий. Ну, чуть-чуть совсем есть время для майи, конечно, для иллюзий, но не так много, как когда у тебя есть свободное, вот такое псевдо-свободное время, оно якобы свободное. На самом деле, как только ты считаешь, что ты свободен, и тебе нужно как кайфануть, отдохнуть, сразу же тебя начинает майя забрасывать разными видосиками, разными искушениями и так далее. И в конечном итоге ты думаешь, а как вот потратить это время? Поэтому советую вам, что сделать. Советую вам тратить время с умом. Ну, например, очень важно гулять, да, вот, в особенности тем людям, которые ведут такой городской образ жизни. Пожалуйста, берете четки там или наушники и идете в парк и гуляете, например, и слушаете какое-нибудь писание там, да, там час-два, ну, вы идете гуляете, да, то есть с четками там или говорите, так, ладно, полчаса иду, читаю мантру, потом слушаю там Бхагавад-гиту, потом опять читаю мантру. Вот, и вы так раз, вроде бы, два часа или полтора часа перед сном погуляли, но у вас прогулка, она такая, вау, кстати, вот два часа, внимание, или едете в метро, да, там, ну, где-то там на работу, маршрутка в метро или в машину, тоже там, вот, например, кстати, каждый день вы едете там час куда-то или там 40 минут, и вы знаете, что вот в это время, часто иногда в Москве сижу, еду сам с мешочком четками и смотрю, кто-то тоже с мешочком едет, там либо мантру читает. То есть вот у вас есть время на работу, с работы полтора часа, там, ну, грубо говоря, 40 минут туда, 40 минут обратно. Это время железно каждый день, ну, грубо говоря, вы должны, значит, каждый день к этому привяжите садхану какую-то. То есть вот всегда, когда вы находитесь в такой ситуации пленника, то ли пробка, то ли поездка на работу, то ли какая-то прогулка, привяжите к этому садхану. Это помимо того, что вы рано утром встаете и начинаете заниматься садханой. Вот я понял такой, сегодня я, например, проспал, ну, потому что немножко все чуть гриппуем, и я вчера, честно говоря, ну, как бы чуть-чуть вот, ну, так, был грешен, так уже уснул в 11, когда ты уже в 11 засыпаешь, встать там, там в 5.30, в 6 сложно, я сегодня проспал. Ну, так обычно я стою где-то в 5.30, ну, вот, всем у нас утренняя программа, пока там помылся, пока там прочитал мантру, и вот я понимаю такую вещь, что если вот время себе с утра нашел, у меня вот так с утра до 11, до 12, да, потому что у меня арати, потом какая-то, слушаю какой-то контент, потом вот лекция, у меня так вот уже так с утра, так первые несколько первых часов заняты какой-то вот такой трансцендентной деятельностью, настолько, насколько я могу. А потом какие-то там дела уже можно решать. Ну вот, ну и вечером тоже во второй половине дня. Ну, это здесь, в Калифорнии, потому что здесь я, в принципе, ну, как говорится, особо ничем не занят, кроме каких-то мелких дел. А где-то там в Раше, или там в Украине, или в туре пропаянческом, там постоянно с людьми, там время на майю совсем мало остается. Ну вот, но тем не менее остается, на иллюзию тоже остается время. И, к сожалению, тогда вот поздно начинаешь поздно вставать, потому что днем нет времени на отдых, поэтому отдых тоже должен быть какой-то, пару часов отдыха. Но вот, как я понял, самый продуктивный отдых – это прогулки, какое-то дыхание, слушание, такое вот расслабление. Это очень важно, чтобы на какое-то время именно на отдых, на восстановление организма потратили. Значит, если только сильно мы будем загоняться, то мы не сможем быть в каком-то режиме. Поэтому Бхагавад-гите Кришна говорит, что йог должен иметь режим. И раньше я на режим не обращал особо внимания, потому что, ну, как бы, режим, какой режим? Помните, я такой был жирный, толстый, ну, даже не врубался, что у меня там тяжелый диабет, ну, потому что такое уже состояние, когда ты занимаешься людьми, нет времени заниматься собой. Сейчас уже ближе к старости. Я так уже понимаю, что, ну, в таком режиме функционировать невозможно. Надо находить такую как бы золотую середину. Вот, поэтому каждый из нас тоже должен найти для себя некую золотую середину, когда мы участвуем в коллективном служении, когда мы практикуем индивидуальную практику, когда мы помогаем другим, когда мы делаем с родственниками, когда мы там на работе. То есть ну, нужно четко разделить свое время на какие-то этапы. И это поможет нам ну, как бы организоваться и ежедневно двигаться вперед с точки зрения духовной практики. Да, вот едешь, слушаешь, ага, там, вот сейчас там, пожалуйста, Веда Бух, там, Махабхарата, Гарга Самхита. Раз там прослушал Махабхарату, Гарга Самхиту за пару месяцев, ага, у тебя уже некое представление там о Кришна Лиле. Раз там перешел на читание Чайтамриты, с утра читание Чайтамриты, вечером там Махабхарата, Гарга Самхита. Потом, я помню, я переслушал, перечитал Бхагаватам. Ну, как бы вот такими кусками идешь, да. Потом я стал слушать лекции по Бхагаватам там какие-то. Вот, то есть постоянно должно быть самообразование, постоянно должно быть погружение в божественное. И это очень важно. И при этом, как бы, ну, немножко понятно, там, заниматься туловищем. Вот есть у нас там такие всякие, там, йога, наши тетеньки преданные, ну, вот там, и дяденьки тоже. Ну, вот, ну, у них классно все, да, у них ну, йога – это как бы часть их такой, вот, ну, скажем так, природы. Они могут там раз-раз быстро там что-то хрык-хрык, прыг-прыг, еще научить других. Но не все такие йоги, как там Ананда Лила или там наши девчонки или Бхагаван, да, то есть они преподают йогу, и они как бы еще при этом сами, ну, прикольная фишка, преподаешь и сам при этом поддержишь себя. Вот. Но вы можете всегда выбрать для себя какие-то физические упражнения обязательно. Вот я для себя нашел одно физическое упражнение, которое я делаю по возможности. Я приседаю с задержками дыхания, но я приседаю по-хитрому, как бы у меня дерево, веревка, и я прямо вот так вот, понимаете, да, вот, можно сказать, за счет рук и ног приседаю за счет веревки. У меня получается, что я и подтягиваюсь, и приседаю, и загружаю дыхание и так далее. Поэтому я особо йогой так вот плаваю, задержки дыхания, пранаямы и немножко, как сказать, физики, да, ну и стараюсь ходить с четками. Вот, ну, я для себя так понял, что вот могу вот так вот делать. Да, кто-то может там сделать полный комплекс, там, Сурья Намаскар или еще что-то, а кто-то может, там, как Ананда Лила, там, на гамаке крутиться, там, и так, и сяк. Ну, у кого, как говорится, какие ресурсы, у кого какой ресурс. Но с тех пор, как я стал, так сказать, следить за питанием и ну, как бы более-менее так, двигаться, мне стало гораздо лучше. Вот. Но я понимаю, что надо при этом все время загружать свое сознание. Если сознание не будем загружать служением и слушанием о Господе, то сознание, оно улетит в какие-то вот иллюзии, перспективы, мы будем искать какие-то вот наслаждения. Знаете, там, о наслаждении можно сказать до конца жизни. Там, да, то есть такая вот, так устроен человек. Поэтому, друзья, надо идти постоянно по пути бхакти, никого не критиковать, не искать ни в ком несовершенства. Помнить, что все несовершенства только в нас. Если мы видим их в каком-то другом, значит, мы зеркалим себя. Первое. Второе, как бы изучать вайшнавов. Не надо какие-то сложные там литературу, там Гопи и Кришна, Рупа Госвами, Упадишамы, там какие-то книжки Шриляра Махараджа. Ну, Кришна Лила, Гуру Лила важны для нас, чтобы мы вообще понимали, о чем идет речь. Послушав там Махабхарату, аудиокнигу, Тайны Махабхараты. Послушав Гарга Самхиту, мы более-менее можем узнать о деяниях Господа в этом мире. Прослушав там читание Чайтамриты, читание Бхагавата, мы можем узнать Гору Лилу, да, там, Рамайну, Рам Лилу. Да. А дальше уже эксперты покажут нам, что и что, потому что это общие какие-то вещи. Эксперты, они показывают, что там Бхагаватам важно, что... Поэтому как бы есть такой большой океан знания, знаете, как образование, а есть то, что важно, то, что нужно. То, что важно, и то, что нужно, это главное, говорит Гуру Махарадж, Гуру Дев. Ну вот, но опять же, если мы знаем только то, что важно, нужно, там мы знаем важные, нужные какие-нибудь корни в математике, но ничего не знаем о математике, это не есть гуд. Поэтому чего нам не хватает, то, что мы обсуждаем сейчас, это образовательная платформа, такой серьезной образовательной вайшнавской платформы. В принципе, это пытается делать ИСКОН, так или иначе мы это пытались сделать за счет сайта Харикришна.ру, за счет других наших издательств и так далее. Но главная проблема в том, что это все фрагментированные вещи. Нужно как вот у Пифагора, да, пошаговое образование. Первый класс, второй класс, третий, четвертый, пятый. И вот в Исконе это сделали. Школа Бхакти, Вайшнавская академия, Бхакти-шастры. То есть в Исконе это делают. Не факт, что каждый человек, который прошел Бхакти-шастры, он стал великим вайшнавом, но, по крайней мере, на духовно-интеллектуальном уровне. Духовное образование – это хорошо, потому что оно позволяет нам, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. То есть уже следующий этап. Вот, друзья, я заговорился, к нам приехали там гости, Ананда Говинда из Сан-Франциско, там Адити. Мы сейчас хотим с ними пойти прогуляться, где-то почитать мантру, пообщаться. У нас с вами идут какие-то интересные духовные диалоги. Мы обсуждаем разные какие-то вопросы бытия. И, ну, поэтому, как бы, по милости Господа, нас никогда гости не оставляют. Вчера у нас была там преданная семья, очень хорошая тетенька Наталья с ее папой, мама, все вайшнавы. Вот, готовили кичери, общались в таком узком кругу с преданными. Сегодня вот Ананда Говинда приехал в гости, там наш старый преданный друг из Сан-Франциско. Вот, и поэтому как бы, пытаемся вот так каждый день чуть-чуть друг друга поддерживать, подпинывать. Поэтому очень важный момент, поддерживайте друг друга обязательно, курируйте кого-то, сами поддерживайте кого-то. Вот Виджай Романа в этом смысле всегда ищет, кого поддержать. И чтобы вас тоже поддерживал, постарайтесь найти для себя какого-то преданного авторитета, которому вы доверяете, который может как-то вас исповедовать, такой духовник. Это тоже важная тема. Вот. И не следует думать, что я такой вот такой, я такой несовершенный, и поэтому я... Нет, принимайте инициативу, участвуйте в храмовой жизни, участвуйте в программах, проектах, там, неважно, киртаны, игры, там, пол подмести, там, не знаю, там, помочь преданным, любой возможности, ищите общение с ними, ищите как бы вдохновение, и оно обязательно придет. Ну что, дорогие друзья, я отключаюсь, с вашего позволения, вам всего хорошего, на связи, в понедельник обычно я не выхожу на связь, но посмотрим, как получится. Вот, сейчас разгребаю кучу там, так сказать, драматургии, сегодня такой день выходной, а с понедельника начнутся как бы трудовые будни, будни вот, голливудских продюсеров. Вот, поэтому увидимся на следующей неделе. И всего вам самого лучшего. Хари Кришна, мои поклоны. Всегда как бы молитесь за меня, я буду молиться за вас. Потому что только поддерживая друг друга, мы можем каким-то образом идти, переплыть через этот океан материального существования в лодке Гурудева. А лодка Гурудева, в ней надо гребсти. Вот, поэтому гребем дальше. Хари Кришна, всего хорошего.